Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время оно пришед Иисус в дом Петров. «Веди тещего, лежащего гнем жегому, и прикоснусь руце я, и остави ее огонь, и воста и служаши ему. Пусть же бывшу приведоши к нему бесны ноги, и изгна духи словом, и вся болящая исцели. Да сбудется реченное Исаием пророком глаголющим, той недуги наши прият и болезни понесе. Видев же Иисус, ноги народа окрест себе, повели идти на он пол. И приступал один книжник, рече ему, «Учителю, иду по тебе, омжащий идиши». Глагол ему Иисус, «Лиси язвины имут, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не имать, где главы подклоните». Другие же от ученика горячи ему, «Господи, повели мне прежде идти погребсти отца моего». Иисус же речи ему, «Гряди по мне, и остави мертвых погребсти своя мертвецы». И влезши ему в корабль, по ним и доша ученицы его».
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня понедельник, 30 марта, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 8, с 14 по 23 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами слышим. Субботний день. Господь с учениками своими после синагоги, после того, как он там исцеляет бесноватого, возвращается в дом своего ученика Симона. Да, ну и здесь апостол Матфей его сразу Петром называет. Дом апостола Петра. Из этого мы, кстати, можем с вами сделать вывод, что Петр был человеком семейным, женатым. И это не помешало ему стать апостолом. Вот знаете, порой люди так рассуждают. Мол, вот там монахи, да, там отшельники, люди где-то живущие в каких-то особых условиях, священники, в конце концов. Вот они вот все пусть Богу молятся, посты соблюдают, Евангелие читают, святых отцов изучают. Ну, а я вроде бы человек мирской, человек с многими делами, обязанностями, много забот у меня семья, у меня дети, много чего нужно делать, и, собственно, мне не до чего-то там духовного. Как бы вот в Бога верю, да, в душу, я ему молюсь иногда, я вижу, что он мне помогает, он мне не оставляет, ну, вроде бы, а все остальное как-то это уж сверх, это вообще невозможно при такой жизни. Да, невозможно жить какой-то духовной, углубленной жизнью, будучи человеком мирским. Ну вот здесь мы, кстати, видим сразу и пример того, что подобные заявления не имеют основания. То, что Петр был человеком мирским, он не был ни священником, ни левитом, не был раввином, как, в общем-то, и все остальные ученики Христовы. Да, наверное, апостола Павла можно там как-то немножко отдельно рассматривать. Он как сам о себе свидетельствовал. И он говорит, фарисей, и вот в фарисейском таком вот духе воспитан. Но, в общем-то, это тоже говорило о такой особой ревности его, как иудея. Остальные были простые люди, живущие в миру, кто-то моложе, кто-то старше, с делами, заботами. Мы знаем, что Петр, Иаков, Иоанн, наверное, и брат Петра Андрей тоже был причастен к такой профессии, как рыбак. Это очень много забот. Когда вот ты понимаешь, что жить обычной житейской жизнью ты можешь, только хорошо потрудившись. И вот опять, скажем, все вот это не помешало этим людям стать учениками Бога-человека. А потом настолько захотеть с ним остаться, что оставили все, все свои дела, всю свою прошлую жизнь и пошли за Христом. Приходит Господь в дом апостола Петра и видит тещу его, лежащую в горячке. Больная, высокая температура. Но вообще нужно понимать, что в те времена, да, скажем, какие-то воспалительные процессы нередко заканчивались смертью, потому как антибиотики были изобретены гораздо позже. Вот. И человек с высокой температурой, тем более, когда температура довела человека уже до бессилия, здесь она просто лежит вот-вот в болезни своей. Ну, в общем-то, чаще всего заканчивалось уже таким вот смертельным исходом. Апостол Марк говорит, что Христа стали просить за эту женщину. Кто просили? Возможно, сам Петр, там, близкие его, да, родные, другие ученики. Точно так же просят здесь Христа, что помоги вот этой женщине, исцели ее. Апостол Матфей здесь упускает ту подробность, потому как, ну, нам важно здесь даже не то, что они просили за нее, а то, что произошло с ней дальше. Потому что во всем здесь для нас очень важный урок. Ну, во-первых, Господь исцеляет ее очень просто. Касается руки ее, да, соответственно, привлекая внимание ее к себе таким образом возбуждая веру ее в него. Это очень важный момент, потому что вера, она позволяет человеку прийти в состояние общения с Богом, в состояние некого единения. То есть вера дает вот эту возможность Бога общения, живого и настоящего. Тут сам Бог пришел в дом апостола Петра. Вот. А вера без внимания ума, она, опять же, да, невозможна здесь. То есть он внимание привлекает к себе, чтобы, то есть она, так сказать, вот настроила все свое внутреннее «я» на Господа нашего. И все, и в этот момент исцеляет ее. То есть болезнь полностью послушна Христу. Ему не нужно здесь какое-то лекарственное средство какие-то собирать, какой-то длительный лечебный процесс устраивать. Нет. Что требовалось здесь, вот что? Обрати внимание на меня, исцеляю тебя. И вот есть еще здесь такое рассуждение святых отцов, да почему Господь что так вот и исцеляет. А это открывается нам в следующей фразе. «И она встала и служила им». Начинает служить Христу. Да, здесь мы можем сказать, что служение ее, вот оно такое вот житейское. Она, будучи женщиной, будучи старшей женщиной, да, в семье, будучи хозяйкой. То есть она, как гостеприимная хозяйка, тут же старается отблагодарить Господа тем, что, видимо, там обед какой-то собирает. То есть начинает служить ему и его ученикам. И вот есть такое мнение, что как раз за вот эту скорую поспешность в служении Христу Господь исцеляет ее. То есть внимание ее не просто было направлено на Христа, когда Он исцелял ее, а оно направлено и дальше. А вот это ведь самое главное. Ведь вообще задача человека, первоочередная, прийти вот из этого состояния нижеестественного, как об этом говорит святитель Игнатий Кавказский, прийти в состояние естественное. А для этого нужна вот эта вот внимательная умная работа. Нам нужно снова научиться отвернуться от себя и повернуться к Богу, все внимание к Богу направить. Вот когда такое происходит, тогда Господь в нашей жизни совершает в том числе вот такие явные чудеса. Если же все наше внимание, оно упирается в нас самих, в нашу самость, в наше самолюбие, в бесконечную суету земной жизни, ну что ж, тогда и Бог так вот явно не действует в нашей жизни, потому что это нам вообще может только во вред прийти. Почему, наверное, и болезни не всегда Господь исцеляет наши. Что болезнь, по крайней мере, тебе терпение может научить. Вот если ты к Богу не повернулся, да, к исцелению, оно может тебя даже на какие-то грехи настроить и направить. Чтобы почувствовал человек в себе выздоровление и давай заново там свое здоровье губить. Часто же так бывает. Ну а дальше мы здесь что читаем, видим, что когда наступает вечер, то есть наступает уже как бы следующий день, ведь до этого был день субботний, день покоя, вот когда он заканчивается заходом солнца, к дому апостола Петра приходит множество людей. Люди, слыша о том, как Иисус из Назарета исцеляет больных, прогоняет бесов, они, страждущие люди, идут к Нему за помощью. И Он никого не отвергает, изгоняет духом, словом, да, тем самым показывает свою власть над бесами. Что просто приказ, как главного, что все, выйди вон, и бес не, просто не может как-то ослушаться. Исцеляет больных и телесно, и души человеческие исцеляются от таких болезней, как там уныние, какое-то депрессивное состояние. Потому что тоже вот есть такое мнение святых отцов, то, что мнение, уверенность в том, что задача церкви, задача общехристианства, задача медицинская – исцелять человеческую природу, которая разрушена грехом и болеет грехом. То есть Господь, Он исцеляет. И вот, когда Он был на земле, Он пример такой являл. Слова пророка Исаии, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Ну, здесь понимаются так, что взял на себя причины наших немощи и болезней, грехи наши взял на себя. Вот его заслуга какая величайшая Господа. После этого мы видим Господь с учениками своими, ну, тут проходит какое-то время, тоже на следующий день было, покидает город, покидает Капернаум, дабы избежать какой-то славы, особого внимания к себе, чтобы апостолы не искали вот этой славы через похвалу человеческую. И вот здесь важны два диалога, которые произошли в тот момент. Некий книжник, подойдя Христу, говорит, что «Учитель, я пойду за тобой, то есть я буду твоим учеником, всегда буду с тобой следовать, куда бы ты ни пошел». Но Господь, будучи сердцеведцем, понимал, что вот этот человек, он, как здесь толкуют святые отцы, болеет страстью сребролюбия и считает, что вот за таким человеком, как вот этот Иисус, действительно идти выгодно. Вон сколько к нему внимания, вон как люди ему рады. Скорее всего, дело оно выгодное и прибыльное. Скорее всего, люди благодарить-то еще и материально начнут его. Очень хорошо будет в этот момент оказаться рядом. И вот Христос и говорит, что то есть посмотри на меня. Даже вот у животных бессловесных есть там и норы, гнезда, а у меня ничего нет. То есть я и никому ничего не обещаю. Никаких материальных благ, никакого богатства Господь человеку не обещает. А потом еще вот эти слова еще по-другому объясняются, что Христос, будучи сердцеведцем, видел, что в сердце этого человека не только сребролюбие находится, а также другие страсти в очень таком развитом состоянии. Господь, как некую притчу говорит, что бесы, подобные лисам и птицам небесным, вот в твоей душе человек имеют гнезда и норы, живут буквально в тебе через твои страсти. Как птицы склевывают семена веры, семена благодати, как лисы, да, сжирают плоды, опять же, веры. И, соответственно, если ты желаешь быть со мной, тебе нужно от всего этого освободиться, иначе не сможешь быть учеником. То сын человеческому даже нет возможности главу преклонить в твоем сердце, настолько оно тебе занято злом. Кто-то из других учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Место объясняется таким образом. Ученик этот, видимо, был довольно малодушен и вот страдал очень распространенным недугом. Вот у нас у всех такое есть. Склонность отложить хорошее что-то на потом. Мол, как бы, да, я хочу, я согласен, что-то надо делать то-то, то-то, то-то и так-то, так-то. Но не сейчас. Так вот и здесь. Что да, Господи, я пойду за тобой, буду твоим учеником, но давай несколько попозже. Причем вот эта фраза, что «позволь мне прежде пойти похоронить отца моего», она вовсе не указывает на то, что в данный момент отец умер, и надо его хоронить. То есть надо вот такое вот скоро такое дело важное выполнить. Вполне может быть, отец еще вовсе и не стар был, и вполне здрав. И когда он там умрет, неизвестно. Может быть, через 50 лет, через 20 лет. Вот юноша вот этот, видимо, как-то планирует, ну, я пока другой жизнью поживу, а потом, Господи, к тебе приду. Такого делать ни в коем случае нельзя. На что Господь ему говорит, что нет. Иди за мной, ведь пока я тебя призываю, пока у тебя есть такая возможность. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Мертвыми здесь называются те, кто не отозвался на призыв Божий. Те, кто мертв духом своим. Вот дух не функционирует. Это те люди, у которых нет этой духовной связи с Богом. Они действительно не живые. Не живые для вечности, не живые для божественной жизни. Вот и пусть они занимаются своими мертвыми делами. Вот такой Евангелие сегодня мы с вами успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 8, с 14 по 23 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы.